Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Воспоминания товарища обер-прокурора Святейшего Синода, князя Николая Давидовича Живахова. Второй том. Март 1917 года. Январь 1920 года. Когда суды твои совершаются на земле, тогда живущие научаются правде. Книга пророка Исаии, глава 26, 9 стих. Новый сад, Королевство Сербии, 1928 год, русская типография Филонова. Мы продолжаем чтение главы 34 «Голод и его причины». Таким образом, СССР выкачивает деньги у населения. Кроме этих налогов и выкупов, пищевые продукты обложены акцизом, который, как и налоги, взимается по дневному курсу торгового рубля, средняя дневная разница которого обычно выражается в нескольких миллионах, почему и акциз взимается на месте розничной продажи продуктов. Быть может, покажется трудным учесть сахар, находящийся в какой-нибудь лавочке. Однако в чем, а в собирании различных податей здесь под руководством еврейских учителей пошли очень далеко, и с российского обывателя дерут не семь, а бесконечное количество шкур. И вот при всем этом говорят старые фразы о райском блаженстве человечества под советской властью, о бесплатном образовании и больницах, бесплатных путях сообщения, квартирах, столовых и так далее. Однако каждый ребенок в Советской России знает, что здесь даром никто не станет ни лечить, ни учить. И если не располагаешь сотни миллиардов, то даром можно только умереть. Но и это не так удобно. Если случится умереть в советской больнице, то вас без всякой одежды бросят в большой красный ящик, общий гроб, в котором трупы валяются до тех пор, пока не наберется полный комплект попутчиков до места вечного успокоения. Там тело сбросят в общую яму, а общий гроб отвезут на прежнее место насыпать новых покойников. Яму же тоже засыпают землей только по наполнении полным комплектом покойников, который составляется из нескольких партий из общего гроба. Если умирает человек дома, то его отвозят в ту же общую яму на тачке. Мне часто приходилось видеть, как мальчишка, тачечник, толкает свою тачку, на которой лежит голый скорченный труп женщины. Одна нога сползла и скребет по земле, ноги раскинуты, на колесе болтается пук волос, труп еле прикрыт рогожей, на которой лежит приобретенный по дороге хозяйственным тачечником уголь. Мальчишка толкает тачку и напевает: «Ах, шарабан мой, дутые шины, быстрее катит он машины». Или вот еще. На больших дрогах везут общий гроб. Лошаденка бежит мелкой рысцой, крышка с гроба сползла, и в гробу виднеется человек, корчащийся в агонии. Это значит, что общий гроб не мог больше дожидаться последнего для комплекта покойника, и этого несчастного бросили в общий гроб, надеясь, что по дороге он должен умереть. Такова наша жизнь. А ведь это тысячная доля того, что мы видим, чувствуем и переживаем. Новое время, 5 сентября, 1923 год, номер 707. До чего упал нравственный уровень народа, до чего народ терроризован, не только в городах, но и в деревнях, шпионство развито до нельзя, и в этом надо отдать справедливость советской власти. Она достигла небывалых результатов. Двое-трое остановятся на улице, и будьте уверены, что мальчишка или товарищ уже подслушивают. Упаси вас Бог что-либо про местные учреждения сказать. Слово и дело готово, и вас через день-два уже непременно в ЧК потащат, и в ожидании допроса недели просидите под арестом. Например, на почте. В деревенском почтовом отделении от мужика потребовали за недостающую марку, как теперь практикуется, вчетверо. Мужик выругался по адресу советской власти. И через день его засадили, и он несколько месяцев просидел. И так во всем. В самых малых проявлениях какого-либо протеста или порицания, или простой критики советских служащих, не говоря уже о высших, следует жестокая кара. Не стесняются бить добрых мужичков палками, как и не снилось им при крепостном праве. На митингах или сходках иногда мужички и высказываются. Когда им указывают, что их снабдили землею, отобранную у помещиков, они, почесывая затылок, говорят: «Земля-то наша, да хлеб-то с нее не наш, а ваш». И на этой почве растет в населении сильное озлобление. Коммунаров ненавидят. Коммунар стал ругательным словом. «Ах ты, коммунар такой-сякой!» Но все же в каждой деревне или селе есть 2-3 негодяя, принадлежащие их какой-либо фракции, и они-то доносчики, шпионы. Все их ненавидят, но боятся. При выборах в разные бесконечные советы или комиссарства крестьяне стали выбирать вновь людей из прежних служащих, коих преследовали всячески в 18-20-х годах, а теперь вновь стали уважать. Так уездные советы и комиссары ни за что не утвердят таких выборов. Назначают от себя своих типов, и население, скрипя сердце, подчиняется. А назначаются, по большей части, все люди с уголовным прошлым и самой низкой нравственности. Такие люди на все способны, на всякую идут уголовщину, начиная с убийства. И сколько погибло от них несчастных? Нет числа. В уездных советах сидят все типы из городской голытьбы, тоже по назначению из губернского города, то есть от всяких коммунистических учреждений, а главным образом от ЧК, ныне переименованный в политическое отделение или управление. Много незасеянных полей. Советские хозяйства или совхозы, образовавшиеся из бывших помещичьих хозяйств, закрылись, так как давали огромный убыток и пришли в полный упадок. Из совхозов образовали тресты. Эти тресты ничего не имеют общего с трестами, как мы знали и понимали в Америке и Европе, а это сброд отдельных небольших групп коммунаров, скорее квазикоммунаров, которые взяли в свое заведование совхозы, а в сущности дограбляют несчастные хозяйства наши. Во главе этих соединенных под управлением коммунаров хозяйств люди совершенно некультурные. Набравшись якобы экономических знаний, а в сущности круглые невежды, они не способны улучшить хозяйство и ограничиваются неполную с соседними крестьянами обработкой земли, а взятые в долг земледельческие машины, тракторы заброшены или стоят поломанные бездействия. Во главе, например, Тульского треста стоит беглый матрос с Потемкина, побывавший на каторге, а затем был швейцаром в одном из московских кабаков. Еще года два тому назад в земельные комиссии, советы и прочее по указанию центра назначали в совхозы людей, знающих, из бывших помещиков, агрономов и тому подобных. А теперь сплошное гонение на таких людей. Их заменили товарищи из коммунаров, которые главный доход извлекают из продажи строений, железных крыш, разных построек, чем доводят усадьбы до полного уничтожения, несмотря на строгие приказы из центра сохранять и улучшать хозяйственные постройки. Местные власти, а особенно именующие себя коммунарами, не считаются с центром, не обращают на него внимания и ведут свою линию, хоть день, да наш. Бывшему помещику строго воспрещено возвращаться в свое бывшее имение, усадьбу. Кое-где крестьяне приглашали бывших землевладельцев вернуться, но коммунарские комитеты зорко следят за этим, и имевшим неосторожность приехать или посетить свое бывшее поместье, пришлось очень скоро убраться по-добру по-здорову. Во всем такой хаос, в коем трудно разобраться. Население и добрые мужички недовольны, они не имеют определенного заработка. Их душат огромные налоги, на все наложенные, даже на курицу и яйца. Невыносимая дороговизна всего того, что необходимо для жизни, мануфактуры и прочее. По высоте цен все это не соответствует тому, что выручает мужичок продажей продуктов земли. Многие поэтому бросают землю и идут в город, надеясь там на всякое благополучие. И вот таким образом увеличивается число безработных. Хорошо лишь разным милиционерам, бесчисленным комиссарам, заведующим разными отделами и коммунарам, кои, кроме крупных пайков, получают крупные взятки со всего, а более всего с самогонщиков водки. Водка в изобилии во всех деревнях, и много она ест хлеба за счет голодающих. Новое время, 30 сентября 1923 год, номер 729. В Кубанце помещено следующее письмо из Советской России, полученное одним из казаков Кубанской дивизии. 9 октября 1923 год. Получил твое письмо, очень тоскливое и нерадостное. Из содержания его видно, что вы уже выдохлись совершенно, потеряли всякую надежду, и в будущем вас не ожидать такими, какими вы ушли от нас. Я просто себе не могу уяснить, что вы там делаете. Какого дьявола вы там сидите, не идете к нам выручать нас из жидовской неволи рабства? Мы давно уже кричим «караул». Я себе не могу уяснить, чего вы ждете. Почему вы не идете спасать родину Россию, которой сейчас не существует, ту бывшую великую и сильную Россию и славный русский народ, предки которого в свое время неоднократно спасали братьев-славян? Я удивляюсь всевозможным запросам, какие общества, категории его и так далее. В жидовско-хамской России существует первое – привилегированное красное дворянство. Сюда входят евреи, босовня, беднота, разбойники и русские христопродавцы. Второе – крестьянство, служащие и элемент торговли, кулачество, буржуазное и контрреволюционное. Все ответственные должности занимают граждане иудейского происхождения, обрезаны. Их сотрудниками вся бывшая босовня, воры, мошенники, уголовные преступники, беднота и русские христопродавцы. Остальные слои в состав общества не входят и считаются неблагонадежным элементом и даже вредным. На него главным образом легло все бремя налогов, существующих в совдепии. Ты, вероятно, себе не представляешь налоговых ужасов, проводимых в Совроссии. Я до осени не имел даже стола, кровати, скамеек и так далее. Словом, спали на полу, кушали из кастрюли по очереди, за неимением ложек и тарелок. Обед состоял из кукурузной муки, мамалыга и лепешки из муки пополам с ячменем. И в то же время подлежал налогам. Зимою уплатил труд-гуж налог по 30 миллионов за душу. Летом душевой – 270 миллионов рублей. В сентябре – 5 миллионов 700 тысяч рублей подоходно-преимущественные и так далее. Крестьянство вообще облагается вовсю, и все это идет на поддержание агитации за границей и обогащение красного дворянства. В Совроссии есть два общества – привилегированное и крепостное рабское – второе по численности преобладающее, между собою враждующее, особенно второе, за которым перевес и сила в будущем, которое с нетерпением ждет случая войны для уничтожения иудейско-хамского царства. Армия красная состоит из призывников, которых до призыва обучают, и они отбывают лагерные сборы. Все командные должности и ответственные посты занимают красные дворяне из жидов. Общество нравственно пало до неузнаваемости. Его нечеловеческая скотообразная жизнь превратила в полудикое, слепо повинующееся животное. Оно нравственно убито навсегда. Правда, в городе можно видеть общество разодетое, разукрашенное золотом. Это жены и мамаши главных заправил государства. Бывают и вечера, и балы, тоже в названном обществе. Остальное – полуголое, оборванное, исхудалое, босое, униженное до неузнаваемости, запуганное, еле таскающее ноги, добывает непосильным трудом хлеб. Религия свое отстояла, массы ее поддержали и сейчас идет по-старому. Словом, я затрудняюсь тебе все написать, одно скажу, что главная масса кричит «караул», призывает помощь, но ее нет. Малейшие новости о свержении кабалы коммунизма страшно интересуют общество, оно ждет начала этого. Общество проклинает Англию и Францию за то, что они оттягивают и не приступают к ликвидации хамской России. Сие письмо пошли в Париж, в русскую газету или в штаб Врангеля. Пусть весь мир знает, что мы кричим о помощи. Новое время, 14 декабря, 1923 год, номер 792. В «Кубанце» находим выдержки из ряда писем, полученных с родины казаками кубанской дивизии, работающими в районе Вранье. Приводим некоторые из них как наиболее характеризующие быт и настроение нашей южной деревни. 24 октября 1923 год. Новостей особых нету, грабежи идут вовсю. Порядки, порядки. Живемо, яко горох при дорозе. Кто не схоче, той и не щипне. Да, живемо так, як Бог велит, чисто по-граждански. У нас сейчас землю делит, думаем и хоть орать, а хоть боронить. Спряглось 6 граждан, вот яка наша теперь работа. Перед покровом забрались ночные гости до нас у хату, пришли не в дверь, а прямо в викну. Та в сундук, та и забрали мою одежду и жены моей, та теперь и живем на прочих правах. 4 сентября 1923 год. Трудно жить на свете. Такой камень, что нельзя с души скинуть. Но ничего, может он оторветься. Такое воровство, что нельзя жить. Все воры вооружены. Нам нельзя и ложи держать во дворе. Стоит пара валов 200 миллиардов. Одна коняка 20 миллиардов. Один пуд пшеницы 130 миллионов. Сапоги 7 миллиардов. Нельзя жить. Сарпинки аршин 180 миллионов. Такая жизнь, что волосы дыбом становятся, голые и босые. Я жалею, что не там, но вертаться нельзя, а ждем вас. Я посылаю письма до платни, потому в нас хоть и миллионы, но не за что торговать. Скота нет, хлеба хватило на носенье. Так живем, та и только робим кому-то. 16 сентября 1923 год. Фунт хлеба 10 миллионов, а паршивая селедка 100 миллионов. А о кожевенном товаре и мануфактуре я и писать не буду. Все голы, все боссы. Один исход. Приобретаем мануфактуру и кожи своими руками, свое изделие. Тем и одеваемся, и обуваемся. Увы, темна страна, увы, бедна она, увы, несчастна она. Увы, в слезах жалких она. Увы, несчастной нет покрова, забита кругом темной мглой. Припев «Взойди, о ясное солнце, о ясное солнце, вечерняя заря, заря не взошла». 18 сентября 1923 год. Теперь на это лето, на 24 год, все отказываются от земли. Невозможно пользоваться землею, дюже сильный продналог. Теперь-то мужики говорят, кабы откуда-нибудь перевернулась власть, так мы кольями били жидов, это они нас мутят. Новое время, 3 января 1924 год, номер 809. Если бы голод явился действительно только стихийным бедствием, как утверждают большевики и те, кто им верит, а не одним из способов истребления русского народа, то советская власть, не проявляя личной инициативы, не мешала бы, по крайней мере, частным лицам бороться с этим бедствием. Мы видим, однако, обратное. Голод содействовал не только истреблению русского народа, но и помогал выкачивать под предлогом помощи голодающим деньги из-за границы, идущие столько же на усиление советской власти в России, сколько и на пропаганду коммунизма в Европе. Помогая голодающим в России, Европа в сущности помогала своим собственным коммунистам и укрепляла их позиции. Не оставляю без доказательств и этих утверждений. Вот что мы читаем в русской и иностранной прессе. Московский общественный комитет помощи голодающим распоряжением советской власти закрыт, большинство членов его арестовано. Еще раз большевики доказали миру необоснованность мнения, будто они идут на уступки и эволюционируют. Еженедельник Высшего монархического совета номер 4 от 4 сентября 1921 года. По сведениям из Москвы, три члена комитета помощи голодающим, Кишкин, Кусков и Анархасов, приговорены к смертной казни. На запрос Нансена по этому поводу из Москвы дан уклончивый ответ. Там же номер 10 от 16 октября 1921 года. В нью-йоркской газете «Нью-Йорк Таймс» от 23 августа 1921 года приводятся сведения о количестве заграничного золота, привезенного в Америку за последнее время или ожидаемого к поступлению в местные банки. Между прочим, сообщается, что банк «Кун, Лейба и Компани», главою которого состоял умерший еврей Яков Шиф, субсидировавший русские революции в 1905 и 1917 годах, за время с 1 января текущего года получил золото из-за границы на сумму 102 миллиона 290 тысяч долларов. Несомненно, что значительная часть этого золота не может быть иного происхождения, как большевического. Там же номер 8. Хувер опубликовал сообщение, разоблачающее мошенническую проделку большевистских агентов в Соединенных Штатах, пытавшихся под флагом помощи голодающим собирать деньги для целей коммунистической пропаганды. В Чикаго несколько времени назад основан был так называемый «Американский комитет помощи голодающим в России». Комитет рассылает письма различным учреждениям и частным лицам с просьбой жертвовать в пользу голодающих. Таким путем комитету удалось собрать не менее 500 тысяч долларов. Одно из воззваний комитета попало в руки губернатора штата Айдахо Дэвиса. Губернатору показалось подозрительным письмо, и он снесся с Вашингтоном. По расследованию оказалось, что американский комитет в Чикаго ни в каких отношениях с американскими организациями помощи России не состоит, и что собранные им средства идут на цели пропаганды. Во главе самозванного комитета стояли Дубровский и Гартман. Последний, как обнаружилось, поддерживал самые тесные отношения с бывшим советским послом в Америке Мартенсом. Там же номер 29 от 13 февраля 1922 года. Этих и подобных сведений так много, что нет никакой возможности собрать их, ибо, повторяю, что один перечень их составил бы содержание нескольких томов. В полной мере посему справедливо передовая статья еженедельника Высшего монархического совета от 6 марта 1922 года, номер 32, под заглавием «Итоги революции», где, между прочим, говорится: «Результаты освобождения императором Александром II крестьян от крепостной зависимости полностью уничтожены. Большевиками установлено для крестьянского населения нечто во много крат худшее, чем крепостное право, что-то граничащее с самым первобытным рабством. Благодаря невиданным насилиям и грабежам крестьянское население, обнищавшее и лишенное лошадей, скота и семян, обречено во многих местах на лютую голодную смерть. Большевические газеты ныне уже не скрывают, что 10 миллионов крестьян обречены на голодную смерть, и что во многих местностях обезумевшее от лишений население утоляет муки голода трупами умерших. Россия, житница Европы при царях, благодаря революции стала страной, вымирающей от голода. Всякая духовная жизнь в России уничтожена, терроризованное бессудными и чудовищными казнями население боится вслух даже в присутствии близких выражать свои мнения и чувства. Молодежь и дети искусственно развращаются врагами Христа, которые всеми способами и не стесняясь в средствах стремятся уничтожить христианство в православной России. Дорогие радиослушатели, мы знакомим вас со страницами воспоминаний товарища оберпрокурора Святейшего Синода князя Николая Давидовича Живахова. Книга издана в Санкт-Петербурге в 2008 году по мюнхенскому изданию 1923 года. Воспоминания публикуются по благословению Высокопреосвященного Вениамина, архиепископа Владивостокского и Приморского, и представляют собой уникальный документ эпохи, в котором автор стремился максимально правдиво изобразить внутреннее состояние Российской империи во время Первой мировой войны, в годы страшного клятвопреступного бунта и кровавой революционной смуты начала XX века. Настоящее издание содержит в полном объеме оба первых тома воспоминаний князя Живахова и подготовлена с текстов оригиналов, выпущенных в свет в Мюнхене в 1923 году и в городе Новый Сад в 1928 году. Звучит славянское слово. Мы знакомим слушателей с лучшими образцами славянской литературы, культуры, истории и философии. В нашей студии Наталья Александровна Бондаренко, руководитель Международного славянского центра «Созвучие», славист, кандидат педагогических наук, преподаватель в средних и высших учебных заведениях.
Здравствуйте, дорогие слушатели! Вы слышите пронзительные звуки древних монастырей. Печи патриаршей, грачаницы, высокие дичаны с многострадального края Косово и Метохии. Эта сербская земля хранит память о древних святынях, о кровавой сече видов дан 1389 года. Навсегда в памяти народный завет князя Лазаря. Краткое и есть царствие земное. Небесное же будет вечно. Так поется в народной песне косовского цикла. Выбор не суетного мира, а царства небесного и веры в воскресении Христова. Это духовная победа князя Лазаря и всех сербов. Это точка самостояния многострадального, но непокоренного, не сломленного сербского народа. 25 лет тому назад, 24 марта 1999 года, без резолюции ООН, альянсом НАТО, было принято решение о начале бомбардировок независимой Югославии. Цель воздушно-наступательной операции «Союзная сила», по мнению руководства альянса, предотвращение геноцида албанского населения в Косове. Операция длилась 78 дней. Было выпущено 3000 крылатых ракет, сброшено около 80 тысяч тонн бомб, в том числе кассетных и с обедненным ураном. По данным сербской стороны, в результате бомбардировок погибли от 3500 до 4000 человек. Ранения получили около 12 500, две трети из которых гражданские жители. По сведениям сербских специалистов, за 3 месяца бомбардировок Югославии силами НАТО на территорию Сербии было сброшено 15 тонн обедненного урана. После этого страна заняла первое место по числу онкологических заболеваний в Европе, а за первые 10 лет с момента бомбардировок в стране заболели раком около 30 тысяч человек. Больше половины из них умерли. Так, в 1999 году был сделан беспрецедентный шаг по переустройству мира, разрушен международный порядок, установленный после Второй мировой войны. Об этих событиях сегодня говорят много. В частности, в Русском доме в Белграде прошла большая конференция «Агрессия НАТО 25 лет спустя». Как же все это начиналось? Что обсуждали, какие точки зрения доминировали в дипломатическом корпусе славянских государств? Бесспорный интерес представляет оценки свидетелей происходящего в том далеком 1999 году. Сегодня познакомлю вас с фрагментами книги словацкого дипломата Мирослава Мойжиты «Белград. Заметки 1995-2001 год». Вышедший на русском языке в 2004 году в переводе со словацкого Михаила Письменного. Как отмечает автор предисловия Михаил Письменный, книга Мирослава Мойжиты не мимолетные журналистские очерки, не собрание суждений стороннего наблюдателя, а собранные по горячим следам заметки одаренного человека, волею судеб, оказавшегося в самом центре трагических событий в Югославии. С 1995 года по 2001 он возглавлял посольство Словацкой республики в Белграде в качестве поверенного в делах, а затем и посла Словацкой республики. Книга состоит из нескольких глав, в которых подробно, месяц за месяцем, дипломат рассказывает о событиях в Югославии, о своих поездках по стране, о встречах с представителями дипкорпуса других государств. Среди сербов он был своим человеком. Дело в том, что в Воеводине 250 лет назад, еще во время Австро-Венгрии, поселились словаки, которые проживают там и по сей день вместе с венграми и сербами, сохраняя свой язык и культуру. В одной из глав Мирослав Мойжета замечает, что словаки и венгры хорошо живут здесь, в Воеводине, потому что нашли общий язык – сербский. Мысль шутливая, но не лишена глубокого смысла. Читатель становится свидетелем судьбоносных событий в истории Югославии. Падение режима Милошевича, отделение Косово, слышит голоса представителей дипломатических миссий других государств, журналистов, представителей оппозиции, простых сербов, албанцев. И все это помогает воссоздать обобщенную картину происходившего. Из книги мы узнаем о принципиальной позиции автора по многим вопросам. В частности, о поддержке оппозиции. Мирослав Мойжета бесстрастно описывает все происходившее в Белграде во время бомбежек, объективно говорит о ситуации в Косове. О назревающем конфликте свидетельствует реакция словацкого председателя правительства Мечиара во время визита его в Белград в 1995 году. Цитата. «Разговор с президентом Сербии носил стандартный характер. Он происходил в узком кругу уже в конце визита делегации. Было сказано, что визит был успешный, что были подписаны документы, и у нас имеются большие возможности для сотрудничества. Идиллию нарушил уже в конце встречи вопрос словацкого премьера о том, как со всем этим обстоит дело в Косово. Вопрос не прозвучал провокационно или настойчиво. Просто Косово, хоть там и не стреляли в настоящее время, являли собой политическую проблему. Милошевич, однако, не стал скрывать, что этим вопросом разочарован. Он нахмурился и отвечал очень коротко и формально. Он дал в основном понять, что вопрос был неуместен и что ситуация в Косово абсолютно нормальная. На этом аудиенция закончилась, и я, провожая председателя правительства вниз по лестнице Королевского дворца, вполне естественно ожидал, что Мечиар упрекнет меня в том, что проблему Косово я включила в материалы для переговоров, но он лишь задумчиво покачал головой и сказал мне вполголоса, что не нравится ему, как обстоят дела в Косово, что это не кончится хорошо. В самом Белграде победа Слободана Милошевича на выборах 1995 года вызвала рост напряжения в стране. Люди вышли на улицу. Среди оппозиции была создана коалиция «Вместе», лидерами которого стали Вук Драшкович, Весна Пешич, Зоран Джинджич. В Белграде начались митинги с требованием отставки избранного президента. Критическое отношение к существующей власти демонстрировали и постановки в театре, где предметом насмешек также был президент Милошевич. Как только закончились протесты в Белграде по поводу прошедших выборов, начался кризис в Албании. Протесты среди албанского населения нарастали. В этой непростой ситуации от каждого из государств, поддерживающих или не поддерживающих существующий режим в Югославии, требовалась ясная и твердая позиция. Такую решительность во всем, по мнению Мирослава Мойжеты, демонстрировали Соединенные Штаты Америки. Так, министр иностранных дел Мадлен Олбрайт, Джордж Сорос и другие высокопоставленные чиновники часто посещали Белград, вели жесткие переговоры с руководством Югославии. Один военный, представитель высокого ранга, сказал мне, что американское посольство послало в Министерство обороны Югославии эксперта по военным вопросам, чтобы тот подробно разъяснил всю процедуру принятия решения альянса. Это была составная часть общего давления. Но, с другой стороны, это было мотивировано опасением, что в сплетениях заявлений произойдет недоразумение, и югославская сторона прибегнет, возможно, к случайным военным действиям. Холбург был в затруднительном положении, потому что албанцы не желали вести переговоры ни о чем другом, кроме независимости. Они понимали, что такое давление на Милошевича, какое проявляется в настоящее время, может не повториться. С другой стороны, в напряженной ситуации в Белграде наивысшей точке достигло политическое единство против военной угрозы со стороны НАТО. Самый сильный оппонент Милошевича, председатель демократической партии Зоран Джинджич, заявлял, что в случае бомбардировки он не пойдет в укрытие, но встанет на площади Свободы, на которой предводительствовал во время трехмесячных протестов против режима. Пусть мир видит, что НАТО ставит под угрозу жизнь самого значительного демократа Сербии. Как оказалось, расчеты тех, кто думал, что угроза военного вмешательства вызовет гражданские протесты против Милошевича, ибо были и такие, полностью не подтвердились. Для словацкого дипломата Мирослава Мойжеты было важным оценить действия двух мировых держав – Соединенных Штатов Америки и России в югославском конфликте. По мнению словацкого дипломата, ответ был очевиден. В отличие от Соединенных Штатов Америки, позиция Москвы в ситуации на Балканах была пассивной. Несмотря на визиты министра иностранных дел Иванова, премьер-министра Примакова, письма президента Ельцина к Слободану Милошевичу, в целом действия русской дипломатии не были столь активными, как это требовала складывающая обстановка. Цитата. «Была острая русская риторика, в которой Москва давала понять, что изменения в области этнического устройства не окончатся в Косово и откроют опасную главу в международных отношениях». В подтверждении сказанного автор приводит мнение представителей Министерства иностранных дел Югославии, которые высказывали разочарование действиями русской дипломатии, которая не смогла предотвратить надвигающуюся катастрофу и была устранена от влияния на европейские дела. Цитата. «В разговоре с представителем Министерства иностранных дел я почувствовал большое разочарование в русской дипломатии, которая не смогла отвратить эвакуацию косовской миссии. Позже я узнал, что по линии Русской Думы Белград получил некое заверение, что в случае эвакуации миссии русские и белорусские представители останутся в Косово. Я, конечно, проверил, является ли это также мнением русского правительства, но мой русский коллега уверил меня, что это кардинальная глупость». И тут события помчались вперед с огромной скоростью. Началась эвакуация посольств НАТО. Милошевич при этом явно тянул время, рассчитывая на противоречия внутри Альянса и также в самих Соединенных Штатах Америки. При посредничестве Ричарда Холбрука состоялась встреча Ругова с Милошевичем по ключевым вопросам в Косово, результатом которого стал контроль за албанско-югославской границей. Благодаря такой активной и решительной деятельности США, по мнению Мирослава Мойжиты, по нынешним Балканам, цитата, «не бродят вооруженные банды». Конец цитаты. Однако так думали не все. В книге приводится мнение китайского дипломата, который излагал свое видение дел. Американцы удерживают Косово в состоянии «не мир, не война», для того, чтобы помешать стремлениям европейского сообщества к самостоятельным стратегическим действиям и не допустить расширения немецкого и русского присутствия в регионе. Мирославу Мойжиту приходилось часто бывать в Косово в составе дипмиссии. «Абсолютно мертвая территория», заключает автор. То, что происходило на этой многострадальной земле, вызывало ощущение безвозвратно потерянного мира. На перекрестках сербские патрули, постоянная проверка документов, заросшие виноградники, нехватка лекарств для больных и, как итог, слова одного старика: «Мы боимся всех». Все это производило ужасающее впечатление на всех представителей дипмиссии. Несмотря на то, что югославские войска усилили контроль над границей с Албанией, ситуация лишь усугублялась. Становилось очевидным, как пишет словацкий дипломат, что без международного вмешательства вооруженного столкновения не остановить. Эту же позицию при личной встрече отметил и представитель умеренного крыла албанцев Махмуд Бакали, один из деятелей Югославии при Тито. В Белграде и других городах Югославии, как отмечает Мойжита, в настроениях людей чувствовалась усталость. Они спрашивали, за что все это? Цитата из книги. В конце октября было провозглашено достижение договоренности между Милошевичем и Холбургом, и мир отчасти перевел дух. Было решено отозвать часть полицейских отрядов из Косово и разместить там 2000 единиц мониторинга ОБСЕ. Договоренность имела также военные аспекты. Это контроль воздушного пространства Югославии со стороны НАТО. Этот договор Милошевич подписал вместе с генеральным секретарем НАТО Хавьером Соланой. Во время подписания присутствующий испанский посол обратил внимание на то, что Милошевич выглядел уставшим и нервным. С другой стороны, югославские генералы вели себя прагматично, выглядели как профессионалы, без эмоций и относились ко всем по-партнерски. Общественность немного перевела дух, но настроение в Белграде было совсем нехорошее. Люди устали от Косово. Они все громче спрашивали, ради чего все это. Затертый средствами массовой информации тезис о колыбели сербской культуры, народы и христианство терял в ежедневных мучениях свою силу. Людям предстояло сплотиться фатальным образом и приготовиться к лишениям из-за маленькой части страны, в которой большинство жителей никогда не было и даже не думали о том, чтобы там побывать. С косовскими албанцами они никогда не встречались. Их, а точнее их политиков, договор Милошевич-Холбург застал врасплох. Они не стали участниками этого договора. Им казалось, что они по-прежнему составная часть проблемы Косово, но не субъект в Косово. В 1999 году, когда начались массированные бомбардировки Белграда, Мирослав Мойжета находился в городе. Атмосфера тех дней – это навязчивые звуки сирены, бегущие к укрытиям, подвалам люди, огромные очереди. Как пишет дипломат, самое страшное – то, что происходило с детьми. Как вы объясните ребенку, что ему нечего бояться, если каждую ночь он должен проводить в подвале? Поэтому не случайно, что после этого участились случаи психических расстройств. Об этой атмосфере, которая царила в Белграде в эти дни, очень образно и пронзительно написала дочь дипломата Мирослава Мойжеты, Яна Мойжетова. Ей в ту пору было 17 лет. «Дети сопитаю своих мам. Пречо пада сонка. Мамы их, сильнейшие, пристягну на свой персья. Акоби их цели знову укрыть до глибки своего тела. Ако укрива море свои поклады». Спрашивают дети своих мам, почему уходит солнце. Мамы посильнее их прижмут к своей груди, будто бы хотят их снова спрятать в глубине себя, как прячет море в глубине свои сокровища. Перевод Елены Тамбовцевой-Широковой. Несомненно, симпатии автора на стороне храбрых сербов. Вот что пишет об этом времени Мирослав Мойжета. О том, что испытывала душа серба во время бомбежки, что она чувствовала, можно написать большое исследование. Наилучшим образом мне открыла это одна деталь. Она касалась столько раз подвергнутым критике после обеденных митингов сопротивления, на которых люди протестовали, говорили, но главное – пели. Однажды вышли на трибуну на площади республики двое. Это были маленького роста смуглые мужчины средних лет. Они начали петь славную песню из одного, по-моему, самого известного югославского фильма «Кто это там поет?». Сюжет фильма очень прост. В начале Второй мировой войны автобус везет пассажиров из сербской провинции в Белград. Трагикомичные фигурки разговаривают между собой, а между тем по дороге нечто случается, то одно, то другое. Между пассажирами находятся люди как бы второго сорта, два маленьких цыгана. Они ничего не говорят, никто из них не обращает внимания, словно они отделены от всех. Но во время фильма они два раза поют. Они поют о путешествии в Белград. Вначале они вздыхают, мол, несчастны мы с малых лет. Поем только от отчаяния, мол, было бы хорошо, если бы все это только снилось. Тоска и неуступчивость в тексте и мелодии проявляются с необычайной силой. Эти двое, которые вышли на сцену, были теми же самыми цыганами, которые в фильме сыграли ту незабывалую роль. С той поры они не показывались на публике. Когда они начали петь ту славную песню, вся площадь запела вместе с ними, и у всех стояли в глазах слезы. Все думали одно и то же. Мы, весь народ, попали в том автобусе в положение отделенных. Мы второстепенные люди, мы одиноки, но вопреки этому мы не сдадимся. Ночью 4 апреля бомбардировка была самой сильной, и появились слухи, что готовится нападение НАТО на территорию Косово. На многочисленных демонстрациях, на плакатах выступающих содержались резкие выпады против США. Особенно усиливались бомбардировки после визитов российских гостей из Государственной Думы. Несмотря на это, на одном из транспарантов, появившемся на одном белградском собрании, было написано: «Русские, не бойтесь, сербы с вами». Авианалеты закончились. Но очевидным стало и другое – уход сербской государственности из Косово. Трагические события, как пишет дипломат, завершились, цитата, «неожиданным театральным походом из Боснии русских войск». Конец цитаты. Этот сценарий был выгоден для режима Слободана Милошевича, ведь в Косово первыми прибыли русские части, а не НАТО. В трагических событиях в Косово, по мнению Мойжета, виноват в первую очередь президент, его надменность и недальновидность. Ссылаясь на позицию начальника генштаба Момчила Першича, дипломат пишет о том, что Милошевич пребывал в своем микромире, критику в его адрес могли допустить только трое человек, от остальных он старался избавиться. Бывший президент считал, что Косово потеряно для Сербии, хотел отдать эту часть Сербии международному сообществу. Если вернуться к непосредственной деятельности словацкого дипломата, то стоит напомнить, что благодаря действиям Мирослава Мойжета Братислава стала местом встречи сербских оппозиционных политиков. В 2001-м Мирослав готовил визит министра Черногорского в Югославию, встречался с сербским патриархом Павле. Круг обсуждаемых вопросов был велик, однако большей частью говорили об уничтожении культурного наследия в Косово. В 2001-м словацкий дипломат покидал Белград. Спустя 6 лет после происшедших событий Мирослав Мойжета отмечал, что в его сердце и в воспоминаниях сербы остались душевными и интересными собеседниками, несмотря на трагические события. Он писал: «Белград я полюбил всем сердцем». Едва появившись в Словакии, записки Мирослава Мойжета сразу вызвали большой интерес. Книга, о которой мы сегодня говорим, «Белград. Заметки 1995-2001 год», вышла на сербском, английском языках. Нельзя не согласиться с мнением Михаила Письменного, автора предисловия и переводчика, что эта книга интересна и для русского читателя, поскольку в ней раскрыты механизмы власти, коррупции, закулисная сторона межпартийной и внутрипартийной борьбы. Многие герои югославской трагедии будто срисованы с наших политических деятелей. Она интересно написана, поучительно. Из нее мы узнаем не только о том, что делалось в Югославии, но и о самих себе. Никакие газеты об этом не писали, заключает Михаил Письменный. Думаю, что книга словацкого дипломата Мирослава Мойжиты будет интересна всем, кто интересуется современной историей славянских государств. Благодарю вас за внимание. Всего доброго. До новых встреч. Церкву твою свету и верное твое избави от всякого зла с немощным руком твоим. Помози, Господи, ти, кои си ради спасения свою пошел на крест и смерть претерпел. Дай между нами и в целом свете мрзня уступи место любови, немир миру, жалость радости. Да тих мирам живот проведено по люди твои и братья между собой.
Вы слушали передачу из цикла «Звучит славянское слово».Лучшие образцы славянской литературы, культуры, истории и философии. Автор цикла Наталья Александровна Бондаренко, руководитель Международного славянского центра «Созвучие», славист, кандидат педагогических наук, преподаватель в средних и высших учебных заведениях.